очень переживаем за то, что происходит в Украине. Не только я это делаю, поверьте, искренне и, может быть, не как президент, а больше даже как человек. Вовлечен в эту проблему, и моя реакция на это как человека. Я очень люблю
украинцев. Прошу прощения, но она требовала неоднократно политической мудрости и мужества. Это искренне тоже говорю.
Вы знаете, а если уж так откровенно говорить, тут я считаю уже, что говорят в России, на Западе, кому-то нравится, не нравится. Вот Лукашенко молчал, наша пятая колонна и оппозиция. Некоторые оппозиционные лидеры пишут, вот он молчал, а вот он высказался, вот кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. А у меня ведь и другого выхода не было. Я ведь не мог сидеть, как мышь под веником и помалкивать. Да, я изучал ситуацию. Более того, когда мы с Александром Турчиновым встретились, вы, наверное, тоже знаете этого человека, он у меня только положительные эмоции вызывает, потому что я с ним знаком не первый год. Во времена Ющенко они приезжали в Гомеле, мы, Сан Серафимович помнит, вели переговоры, по-моему, твою бытность тогда в этом дворцовом комплексе. Нормальное впечатление, очень честный, порядочный человек, очень религиозный человек. Написал десятки книг, защитил докторскую диссертацию и не за деньги по актуальным вопросам. Я его хорошо просто знаю. Да, он чрезмерно националистичен, больше, чем я, и даже вы вместе взятые, мы с вами. Ну, так люди же разные. Он проукраинский абсолютно. Ну, порой он где-то, может быть, и резко высказывался. Но это не абсолютное зло для России, для нас, для тех, кто его не воспринимает. Это нормальный человек. И когда я встречался с ним, я к чему-то говорю, ну, знаешь, Александр, ты не обижайся. Ну, я интересовался ситуацией в Украине, в том числе и наши люди там, говорю, работают. Ну, понятно, кто работает. Конечно, мы интересовались всем. И вот достаю ему карту, говорю, вот карта, которую военные мне представили. Я тебя прошу, посмотри, правильно ли мои военные оценивают из спецслужбы ситуацию вокруг Украины. Реакция была, может, и не надо было бы публично об этом говорить. Я, по-моему, об этом не говорил, он открывает карту. Слушай, так у меня в кабинете такая карта. Я говорю, я в кабинет тебе не ходил. То есть мы абсолютно знали все, что происходит в Украине. И я не видел отторжения у президента Украины, нынешнего исполняющего обязанности, что вот вы, белорусы, там плохо себя ведете. Он вообще не имел к нам никаких претензий в связи с нашими заявлениями, нашей позицией. А вы знаете, что в ООН мы проголосовали вместе только с Арменией, поддержав Россию. И тут даже обиды никакой не было. Он единственное, чем озаботился, его там... как и все руководство Украины, нагнетая обстановку, убедили в том, что Лукашенко уже свои войска выстроил на севере Украины и готов в Киев войти, въехать на танки. На что я вынужден был заметить, что если приеду, то на тракторе с плугом для того, чтобы помочь своим украинцам вспахать и посеять землю. У них это проблема сегодня. А на танке в Киеве вы меня не увидите. Это я вам гарантирую. Я говорю, вообще как ты мог подумать, что белорусы туда приедут на танки? И потом я ему сказал, когда обсуждали с моей точки зрения перспективы, с точки зрения России, я говорю, ты даже не думаешь, что Путин к тебе в Киев на танки приедет? Это не нужно ни президенту России, ни России. И вы, говорю, если так думаете, то вы неправильно думаете. Да, последнее событие, которое происходит в Украине, в свете вот этого заявления России, который сказал... несколько настораживают кого-то, только не меня. Я абсолютно убежден, что России там война не нужна. Я знаю, какие цели преследует Россия. Россия преследует цели защиты не только себя, своих интересов, в том числе и наших, когда она говорит о том, что Украина должна быть внеблоковой. Там не должно быть никаких чужих вооруженных сил. Вы знаете, каких вооруженных сил? Это плохо нам, это плохо и России. И это та черта, которую не может перейти Запад. Нас уже обманули на этом. Помните, нас с вами, когда развалился Советский Союз, мы много разговаривали с Западом, и нас, поскольку мы непосредственно контачим с западными государствами, сейчас Евросоюзом, прежде чем Россия, мы рядом там, вот на главном направлении, нас убеждали, никакого продвижения вооруженных сил западных государств, этих Североатлантики, Атлантических этих сил, Америки, натовцев, не будет на восток. Вы помните это? И я помню. И что произошло? Поэтому мы не можем спокойно на это взирать. И мы этим озабочены. Правда, честно скажу, я не верю, что натовцы сегодня, завтра, даже, может быть, в обозримом будущем войдут в Украину, и Украина станет членом НАТО. Я не верю. Если украинцы, нынешняя власть, даже если мы не допустим каких-то ошибок и не дадим повода к этому, они поняли, что таскаться с Россией, если еще и Беларусь к этому подключается, очень тяжело в этом регионе. Это тоже урок из последних событий. Но меня больше всего беспокоит то, что происходит сегодня на Юго-Востоке. Наверное, нашим братьям-россиянам не нравится позиция, которую я занял, ну, наверное, единственная позиция против федерализации. Но я бы был нечестным человеком, если бы я обошел этот вопрос, а был бы негодяем, если бы я сказал не то, что думаю. И начал поддерживать некую точку зрения некоторых россиян, которые... федерализацию и части Украины. Ну вы же прекрасно понимаете, для чего нужна федерализация. И вы прекрасно понимаете, к чему может привести эта федерализация. На этом этапе мы зафиксируем юридически, фактически руками украинцев раскол Украины по востоку и западу, а завтра не исключена возможность, что кто-то от этой федерации часть оттяпает. Давайте говорить искренне. Или как минимум попытаются играть тут. На востоке одни, на западе другие. Нам, белорусам, это надо? Нет. Мы хотим, чтобы, если это честно, по-братски, чтобы Украина была единой, целостной, внеблоковым государством, а от сотрудничества с Россией и Белоруссией Украине никуда не деться. Это невозможно сегодня не сотрудничать Украине с Россией и Белоруссией. И это я точно знаю. Даже вот во время этого конфликта я вижу огромное желание властей Украины сотрудничать по очень важным направлениям, нужным России и даже через Беларусь. Так зачем же нам сегодня нагнетать эту обстановку и создавать некий неуправляемый или управляемый хаос на Украине? Я категорически против этого. Пусть это не нравится одним, может не нравится другим, но Украина должна быть единой и целостной. Там народ заслужил этого. И если кто-то говорит, что такого государства, как Украина, вообще не было и нет. Но это цинизм. Это цинизм. Многих государств, Владимир Леонидович, когда-то не было, правильно? Но они возникли или на обломках империй. Возьмите Австро-Венгерскую, еще глубже давайте посмотрим и так далее. Или же на чистом месте. Но, скорее всего, на обломках. Ну и что? В очередной раз на обломках Советской империи, как многие говорят, и Беларусь возникла. И в том числе и Украина закрепилась. Наши административные границы тогда как были, так и сейчас остались. Мы в вашу бытность делимитацией, демаркацией границ занимались. Чуть позже с Украиной. Сегодня с Россией идут переговоры по уточнению этих границ, хотя нам с Россией не надо ее выстраивать и так далее. Есть государства. Они появились, неважно когда, но они есть. Я не знаю, по-моему, это еще до вас или в ваши времена, и это правда, мы стояли в Будапеште на сцене. Помните? Я, Назарбаев, Кучма за спиной у нас, Клинтон, Ельцин и кто-то из Великобритании.
Блэйр.
Блэйр, Тони Блэйр. Но я не помню, кто тогда был премьер-министром.
И Тэтчер или кто-то...
Нет, не Тэтчер, после Тэтчер кто-то был, но неважно. И о чем мы говорили? Мы говорили о том, что мы отдали вам и отдаем, мы выводили еще, занимались выводом ядерного оружия, мы его отдаем. А ядерное оружие – это самый главный фактор независимости, безопасности, это фактор стабильности любого государства. Если есть ядерное оружие, нет безумца, который сунется на территорию наших государств. Тогда мне как минимум молодому президенту Безусову еще казалось странным, как это кто-то к нам сунется, как это мне от России получать гарантии безопасности. И мы с Кучмой стоя обсуждали эту проблему. А видите, что произошло? Я был участником этого процесса. И нам эти три государства, Россия, Великобритании. И Соединенные Штаты Америки гарантировали неприкосновенность существующих границ, полную безопасность и мир. Никаких давлений быть не должно. Ни экономических, ни политических, ни тем более военных. Это все зафиксировано. Мы подписали. А как сейчас с высоты тех дней оценивать ситуацию в Европе? Я даже раньше скажу. Запад сегодня говорит, вот, нарушены и прочее, прочее. А мы 2 года тому назад или чуть больше, но совсем недавно обратили американцев на то, что вы в Будапеште подписали эти документы, и вы нам гарантировали и экономическую безопасность. А сегодня вводите санкции экономические против нас. Вы нарушаете этот договор. Сегодня, когда они увидели, как они говорят, агрессию со стороны России, они уже этим языком заговорили. Прецеденты, прецеденты и прецеденты. В мире их предостаточно. А Югославия? Опять мое личное. Я помню, когда они издевались надо мной, когда я летел в Югославию, опустил меня на 1000 километров над воюющей страной. И у меня все сидели в самолете, как на углях. Что самолет можно было достать с колена, с автомата. Это тоже личное. И я это все помню. Чего ж тогда забыли? Поэтому позиция абсолютно четкая и понятна. Я об этом сказал. Да, я не приемлю все, что произошло в последнее время в Украине. Это что, нормально, когда захватили силой власть? Когда подожгли центр Киева? Когда погибло сотни с лишним людей? Когда пошли стенка на стенку? Это неправильно. Так не бывает. Это правильно, что президент сбежал со своей страны? Это плохо. Это неправильно. Но в то же время Раду ведь избрали до этих событий. И Рада абсолютно легитимный орган. Как я могу не признавать нынешнюю власть в Украине, которая сегодня действует? Это Рада, Верховный Совет. И потом, они четко, юридически, по-моему, выверенно идут. Они вернулись к Конституции старой. Парламент ее принял. Парламент отменил и вернулись к старой конституции, избрали исполняющие обязанности президента. Что здесь нелегитимно? Поэтому мы разговариваем абсолютно прозрачно и честно с этой властью. Более того, мы же даже при этом не говорим, что там наши интересы. А во имя интересов, вы знаете, с чертом разговаривают. И я привожу пример. Если так, то почему мы... Я не хочу, чтобы вот Кыргызстане на меня обиделись, но там же события не единожды такие происходили. И последний раз произошли, пришел Асланбек Атамбаев, так фамилия президента, к власти пришел. Но мы же с ним за одним столом сидим. Так чем те события отличаются от украинских? Ничем. Ничем. Там сотни с лишним погибло, по-моему, и здесь около сотни. Поэтому, ну, эти факты нельзя не видеть. И поэтому, исходя из конкретной ситуации, мы занимаем определенную позицию. Нам это не нравится, но это произошло, это свершилось. Из этого надо исходить. Да, меня напрягали по Крыму. Да, вот как Крым и прочее, и журналисты украинские, и политики часто задавали вопрос, что-то мы опускали, что-то мы... говорили, но главное состоит в том, де-факто это сегодня российская территория. Это сегодня часть России. И последний аргумент, я им сказал уже так по-мужски. Если бы вы считали, что это ваша территория, вы бы за нее сражались. Вот я вам должен абсолютно честно, как главнокомандующий вооруженными силами, вот они сидят, мы с ними первыми пойдем, если вдруг, не дай бог, что случится. Не дай бог с юга, востока, с запада на нашу землю ступит кованым сапогом хоть одна нога, мы будем воевать за каждую пять. Кто бы сюда ни пришел, вы почему не воевали за Крым? У вас там вооруженных сил было больше, чем у России. Ну вы спокойно оттуда ушли. Вы всякими путями, и военными, и дипломатическими, и другими не защитили эту землю. Значит, вы ее не считаете, что она ваша? Более того, де-факто она сегодня российская. Можно оспаривать, можно Россию там упрекать в чем-то и так далее. Россия прецеденты называет в мире, я уже говорил, Югославия и другие. Можно ее упрекать, но де-факто это российское. Де-юре нет, потому что нет никаких соглашений, нет международного признания этого и так далее. Вы знаете, что такое де-юре, что такое де-факто. Это нет, и как я могу де-юре об этом говорить? Ну, наверное, это вопрос времени, если и дальше будут так развиваться события. Я тоже об этом сказал. Но когда у меня спросили, это нормально, это вам нравится? Я говорю, нет, это мне не нравится. Это мне не нравится. Но я задаю следующий вопрос. А почему так произошло? Кто был этому инициатор? Кто допустил, ну, как минимум, ошибки и дал повод россиянам действовать таким образом? Больше я сказал, мы что, должны были сидеть и ждать, пока начнут резать наших людей? Русскоязычные, это же не только русские там в чистом виде россияне, это и наши белорусы. И, собственно, украинцы, которые там живут, они тоже русскоязычные, на русском языке разговаривают. Из где-то 1,5 миллиона, ну, 1,7 миллиона или 2 там, никто не знает точно, сколько в Крыму человек. Там 70% такого населения. И кто сегодня скажет, что Россия неправильно сделала, что она защитила своих? Но дело даже не в этом. Я все от этого абстрагируюсь. И я об этом сказал. Есть некая черта, некий Рубикон, вы как дипломат это понимаете, через который ни одно государство не может переступить, не опасаясь, что получит по морде. Вы знаете, вы были у истоков нашей независимости, в том числе и российской, как издевались над Россией во времена Бориса Николаевича. И он, диктатор, больше, чем я, он терпел. Почему? Потому что он знал, любое неосторожное движение этой России не будет. Потому что она была унижена, растоптана. У нее не было ни копейки денег при таких ресурсах. Баррель нефти тогда стоил $8 при Ельцине. Последний год его жизни мы сидели и вспоминали эти времена. И Россия терпела. Вместе с ней и мы, и некоторые другие, в каком-то периоде и Украина. Обещали войска к нашим границам не двигать, двинули. Обещали нас не блокировать, сотрудничать. Черта с два. Обещали кредиты, дешевые деньги на Западе, как своим, так и нам. Нет, наоборот, начали душить. Мы это терпели, потому что знали, что это, на это они какое-то имеют право. Но когда пришли в наш дом, это перешли ту черту, после которой не мы, а тем более супердержава Россия, ядерная держава, терпеть не могла. И в этом главный корень. Нечего было сунуть морду туда, куда не надо. Это изначально послужило этому конфликту. Ну и это давайте в сторону. Сегодня стабильность Украины зависит от нас с вами, от России, может быть, в большей степени, и от Запада. Приоткрою занавес после последних разговоров, контактов с западниками. Когда у меня начали спрашивать, естественно, знаете почему, что делать будем, как в Украине, это наш регион. Я говорю, вы мне ответьте сначала на один вопрос. Вы чего хотите в Украине, Запад? Чего вы, американцы и Евросоюз, хотите на Украине? Если вы хотите нашу Россию, союзницу, опустить там, ввязать в очередной конфликт, не своими руками, а стоя за спиной у украинцев и зарождающейся армии Украины, столкнуть наши народы, я вам не помощник. На эту тему со мной нечего разговаривать. Вот я, честно, Владимир Владимирович, не знаю, чего хочет Запад сегодня в Украине. Не думаю, что и Россия до конца понимает, чего они там хотят. Может, они этот конфликтик заваривают. На Кавказе тяжело, что там говорить, экономически сложно в России. Вот давайте еще братские народы столкнем. Вы думаете, что легко покажется? Тяжело будет России, тяжело будет и нам. Они в очередной раз погреют руки. Я не говорю, что это так. Но у меня есть такой вопрос. Так это или не так? И на этот вопрос никто не может ответить. И в этой ситуации мы с кем будем? Я тоже сказал на выборах, и как пальцем в небо попал, и не каюсь. Во всех сложных ситуациях мы будем с Россией, потому что это наш союзник. И привел пример в свое оправдание, когда американцы разбомбили Ирак. Там же все было шито белыми нитками. Все было шито белыми нитками. Один из политиков, который приезжал ко мне, вы знаете, мы дружны были с Хусейном, наша страна, он сказал, если вы выступите и скажете, что у Хусейна есть ядерное оружие, все мировое сообщество поверит, что оно есть. Я ему сказал, нет, я этого не сделаю. Золотые горы обещали, и кредиты, и прочее. Я говорю, я за деньги не продаюсь. Вот такой был разговор. Но тем, я говорю, вот я что, говорю, могу сделать? Я могу сделать все, на что вы претендуете в Ираке. Вы хотите нефть? Поверьте, я договорюсь. Вот я убежу Хусейна, что так надо сделать. Вы хотите еще что-то там? Поверьте, мы это сделаем. Ирак и так будет ваш, не воюйте, не разрушайте эту страну. Он мне, знаете, ответил, господин президент, я вас понимаю, 3 часа с ним беседовали. Старый-старый политик. Я, говорит, вас понимаю, но колесо раскручено настолько, и вы не представляете, насколько США инерционная страна, что уже ничего сделать нельзя, и остановить это невозможно. Для меня это прозвучало цинично. Я понимал, погибнут люди. Но я не это, я просто прелюдия. И что произошло потом? Ведь весь мир понимал, что нет там этого ядерного оружия. Что борьба шла за нефть, за ресурсы. Что надо было поставить на колени строптивого Хусейна. И началась война. И как поступили союзники США? Они стали все в шеренгу, а некоторые плечо к плечу. И даже Украина и Грузия послали туда своих солдат. Они поддержали своего союзника, Соединенные Штаты Америки. Так почему вы от нас сегодня требуете, чтобы мы, я не говорю об Украине, вообще не были с нашей Россией? Это наш единственный союзник. По-разному наши отношения строились. Может, у нас еще будет недопонимание и прочее. Но это единственная страна, которая всегда по разным причинам приходила к нам на помощь. Почему я должен быть не с Россией? Мы будем с Россией. Сегодня нет таких фактов, нет таких проявлений стороны России, чтобы мы могли от нее отказаться. Да, нас пугают. Я не зря начал свое выступление с того, с чего начал. Нас пугают. Завтра Путин тут придет, захватит. Еще раз повторяю. Откуда бы кто-то ни пришел, мы будем за свою страну сражаться. А в ответ некоторым говорю, ну если сюда придет Путин, то неизвестно, на чьей стороне будут воевать русские. А я знаю, на чьей. Поэтому не надо нас пугать Путиным, Россией и прочее. Здесь нет проблем у России. Нет. Есть отморозки. И в России тем более, особенно на этой волне. Вон где-то Косинца там, не хочу называть фамилию, потому что уже не помню, какой-то деятель начал заявлять, что у нас, видите ли, ущемляют русский язык. Ура, ура, Крым, там Россия и прочее. Я сожалею, что его до сих пор еще не выкинули оттуда. Вы понимаете, это провокаторы. Они создают почву для противоречий в нашей стране. Что у нас нацменов мало? Ну, немного, но они есть. И что, вот это вот все наслушавшись, увидел, они завтра начнут, ну, минимум мордобоем заниматься, пока я там не увяжусь в это. Это нам надо, это нам не надо. Поэтому это провокаторы. Сегодня говорить о том, что мы унижаем там русский язык или там как-то принижаем, ну, я же сказал, что это не российский язык. Это мой язык. Мой русский язык. Тем более постарше меня есть люди, которые душу вложили в него. Тот же Рубинов и другие. И если кто-то хочет его забрать и потом размахивать как флагом, не получится. Мы свой язык никому не отдадим. Но мы богаче русских людей в этом плане. Потому что у нас есть и белорусский еще язык, которого Россия не знает, россияне. И сегодня говорить о том, что у нас там на дорогах появились названия на белорусской мове. Так они всегда были. И что тут плохого? Это наш родной язык. И мы должны его знать. Я, знаете, иногда думаю, когда меня упрекают, что мы белорусскому языку мало уделяем внимания, мне как-то не по себе становится, потому что в этом какая-то соль есть. Уж слишком, видимо, мы осторожно поддерживаем белорусский язык. Но упрекнуть нас в том, что мы русский язык не уважаем или унижаем, это сродни преступлению. Поэтому я и поставил задачу Комитету госбезопасности к таким людям подходить, как к диверсантам. Это слышит весь дипломатический корпус, и вот наш посол, наш друг Сан Саныч, пусть не обидится. Но это моя позиция, я ее занимаю. Владимир Ильич, ну вы же меня знаете, я никогда не был туалетной бумагой и не буду. Никогда, кого бы ни касалось. Вы помните времена Бориса Николаевича? Этот человек был намного старше меня, мудрее, прошедший все этапы. И как-то в разговоре с ним, ну, все ж тогда, ай-яй-яй, Борис Николаевич, все бегали, кто лизнуть, кто еще что-то. Я ему сказал, с единственным президентом, с которым он был на «ты». И от меня этого требовал. Я говорю, я не могу тебя называть на «ты», говорю, 20 лет старше меня. Я тебя прошу. И я ему всегда говорил, если ты меня будешь чем-то упрекать за то, что я принципиально буду высказываться откровенно. Говорю, ты тоже таким был молодым и открытым, когда ты боролся вон в Верховном Совете СССР. У меня такой характер, я тебе буду говорить прямо и в лоб, даже если тебе не нравится. И я это делал. Благо, сегодня российское руководство совсем иное, умеет слушать, умеет понимать, но это моя принципиальная позиция. Туалетной бумагой я не буду, потому что я ваш президент. Я, ну, лицо ваше, извините за нескромность. Я не могу, чтобы по мне судили плохо о нашем народе. Я каждое послание свое депутатам говорю. Вот здесь, вот элите нашей, когда на меня там разные грязь лили, я им говорю, вы не переживайте, вам за меня стыдно не будет. Вот я это не сказал в выступлении, я это сейчас сказал. Вам за меня, за мою позицию, стыдно не будет. Не потому, что я великий, а потому, что я слишком зависим от народа, от вас. И я не могу подвести свой народ. Это моя принципиальная позиция. В том числе и по Украине, исходя из этого, мы должны помочь этому народу всем, чем можем. Подчеркиваю, если для этого нужно поехать в Украину, и там мы будем видеть, что мы что-то сможем сделать, мы это сделаем. Главное, что сегодня происходит в Украине, там народ ошалел. Одурманили его политики. Народ не видит выхода. Одни кричат об ассоциации, другие кричат о федерализации, третьи еще о чем-то. Народ же не понимает, что такое ассоциация, федерализация. Его зовут на баррикады, провокаторы, разные дрянь со всех сторон. Надо остановиться, надо людям сказать, что это такое. Надо дать возможность людям подумать и сделать осознанный выбор. А для этого, вот для этого как раз нужны лидеры нормальные, не взорвавшиеся, не погрязшие в коррупции, не отстроившие на этой бедноте украинской свои особняки и нажившие свое состояние. Вот главная суть сегодня. Ни танки, ни оружие. Если только там начнется стрельба с двух или с трех сторон, мы этот конфликт не погасим никогда. Знаете почему? Потому что, Владимир Леонович, за наше с вами время, это 20-летнее, в мире в разных точках существуют миллионы наемников, бандитов, которые финансируются приоритетно, самым современным оружием. И они будут все стянуты сюда. Все будет, все конфликты будут в мире погашены, а против России стянут всех. Будет полыхать Украина, от этого украинский народ ничего не получит. И опустится Россия. Этого допустить нельзя. И во имя этого мы, белорусы, готовы работать. Вот моя принципиальная позиция и оценка того, что происходит. Подчеркиваю, одурманили народ, и на этой волне происходит событие, те, которые мы видим. Конечно, идет информационная война. Конечно, россияне так показывают, украинцы так. А суть в одном. Народу тяжело, народу плохо. И вы знаете, я думаю, что это этим не закончится. Мне кажется, что там очередным Майданом даже не обойтись. Если там не успокоить ситуацию. Поэтому я сказал, Ну, мне предлагали сказать, что войной попахивает. Нет, но дымок потягивает. Этого допустить нельзя. Не знаю, удовлетворил ли я своим ответом, но я не стал перечислять события. Вы, наверное, их знаете. Я просто высказал ту позицию, которая может быть более интересна для вас и нашего народа, да и не только.